На Украине запрещена комедия «Бруно», лидер американского кинопроката. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». В понедельник президент России побывал в Цхинвале. Это первый визит Дмитрия Медведева в Южную Осетию с тех пор, как Россия признала независимость республики. Как пишет сегодня «Коммерсант», визит президента готовился в атмосфере строжайшей секретности. Утром он прибыл самолетом на военный аэродром Моздока и оттуда вылетел вертолетом в Цхинвале. Даже президент Южной Осетии Эдуард Кокойте узнал о визите Медведева меньше, чем за час до его прибытия. Неудивительно, что реакция Тбилиси на поездку Медведева была весьма бурной. Слово нашему тбилисскому корреспонденту Георгию Кабаладзе.
Президент Саакашвили прокомментировал приезд российского лидера в Цхинвали, будучи в Анкаре, в ходе церемонии подписания межправительственных соглашений о строительстве системы газопроводов «Набуко». В тот момент, когда президент маленькой Грузии вместе с другими мировыми лидерами подписывает историческое соглашение о проекте «Набуко», президент великой страны приезжает в Цхинвали и встречается с неумытым бандитом-убийцей Кокойте. Считаю, что это самое позорное пятно в истории российской дипломатии, которую я, кстати, изучал. Не знаю, сказали ли Медведеву, когда он проезжал по дороге к Цхинвали, что едет по сожженным грузинским селам и трупам невинных жертв прошлогодней авантюры Путина. Отметил президент Саакашвили. По его словам, цитата, «возможно, визит Медведева в Цхинвали – реакция на Набуко или на визит Обамы в Москву, поскольку Путин, у которого руки чесались довести дело с Грузией до конца, понял, что у него на это просто нет ресурсов». Конец цитаты. Председатель парламента Давид Бакрадзе заявил на заседании Бюро законодательного органа, что, цитата, «приезд Медведева в Цхинвали еще раз продемонстрировал, Россия не может быть партнером цивилизованного мира». Конец цитаты. По мнению одного из ближайших соратников президента Саакашвили, Гоки Габашвили, цитирую, «мы еще раз убедились, что Россия – заклятый враг нашей страны, ее цель – уничтожить грузинскую государственность». А государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили в интервью «Радио Свобода» весьма своеобразно прокомментировал это событие.
Поздравляю вас с визитом Медведева в Цхинвали. Ну, это, наверное, ответ все-таки на визит Обамы в Москву и на подписание проекта «Набуко» в Турции. Видать, Медведеву некуда больше ехать, кроме как в Цхинвали. Это, конечно, печально и прискорбно.
Вместе с тем слышны и иные ноты. Например, вице-спикер парламента от оппозиции Леван Вепхвадзе раскритиковал власти за то, что, цитата, «бравурными заявлениями после визита Обамы в Москву о том, что Америка нас не бросила, наши власти размахивали красной тряпкой перед быком, и результат налицо в виде визита Медведева к сепаратистам». Конец цитаты. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В нашей студии военный эксперт, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Коба, добрый вечер. Я думаю, самое загадочное, почему Дмитрий Медведев приехал в Цхинвали именно сейчас? И верны ли догадки, что это блиц-поездка, ответ на подписание договоренности по Набукко? Что вы думаете?
Добрый вечер, Дмитрий. Ну, версии, предположения могут быть разные. Мы не представляем какую-то точную науку, чтобы сейчас вот точно сказать, чем это все было обусловлено. Но мне кажется, что господин Медведев хотел это как-то доказать международному сообществу, которое сейчас дискуссирует на тему, что было на самом деле сказано насчет Грузии при встрече господина Обамы с Медведевым. Вы знаете, что Тбилиси утверждает, что Обама сказал, что мы будем защищать Грузию, и в дальнейшем мы будем против аннексии Грузии. А представители Кремля заявляют о том, что США дали слово, что учтут интересы в Грузии и Украине в своей внешней политике. Вот так я думаю, что господин Медведев своим таким вот очень неожиданным визитом подчеркнул именно вот этот дискурс, что Соединенные Штаты будут учитывать интересы России в Цхинвали.
То есть, скорее, это связано с визитом Обамы, а не с Набукко?
Может быть, связано. Вы знаете, что Россия всегда стреляет, чтобы убить сразу двух зайцев. В этом отношении, я думаю, что это был вызов и странам, которые в обход России пытаются построить вот этот газопровод. А с другой стороны, кто хозяин на Южном Кавказе и Цхинвале. Вот, наверное, вот такая была замысел этой поездки.
Ну, я процитирую пресс-секретаря президента России Натали Тимаковой, которая по поводу вот этих вот версий о том, что это ответ на Набукко, заявила: «Мы не призываем рассматривать этот визит как ответ на что-либо. Когда планировалась эта поездка, мы даже не знали, что в этот день состоится подписание соглашения. Главной целью визита было показать, что решение, принятое Россией в отношении Абхазии и Южной Осетии, неизменно». Конец цитаты. Ну, не знали, что такое соглашение будет подписано. Ну, а наше право верить этому или нет? Я предлагаю послушать версию, которую предложила на сайте ежедневного журнала публицист Юлия Латынина. Она считает, что нужно рассматривать ситуацию в контексте внутренних разногласий в российском руководстве. Оригинальная версия. И, в частности, сложных отношений президента и премьер-министра России. Юлия Латынина думает, что поездка в Цхинвали – это такое намеренное унижение для Дмитрия Медведева. Вот фрагмент ее статьи.
Последние два месяца вопрос, будет или нет новая российско-грузинская война, витал в воздухе. Признаков тому было очень много. В Южную Осетию и Абхазию были введены дополнительные войска. В Преэльбрусье на границе с Грузией был введен режим контртеррористической операции и зачищены альпинистские лагеря, которые не трогали даже во время двух чеченских войн. Начались маневры «Кавказ-2009», точно такие же, как прошлогодние, после которых началась война. И командовал ими тот же генерал Макаров, что и августовской войной. Генерал Макаров заявил, что Грузия бряцает оружием и вот-вот нападет, но при этом именно Россия настояла на удалении из Грузии международных наблюдателей от ООН и ОБСЕ. Зачем же России удалять наблюдателей, которые зафиксируют, что напала именно Грузия? Это не просто шантаж и демонстрация силы. Это уже мобилизация, а мобилизация – это почти война. Вместе с тем было очевидно, что Кремль не начнет войну, пока не будет уверен в своей безнаказанности. Судя по всему, этот вопрос и был главным на встрече президента Обамы и премьера Путина. Однако накануне встречи с Путиным Обама обсудил этот вопрос с президентом Медведевым. На совместной с ним пресс-конференции президент Обама сказал: «Мы откровенно обсудили вопрос о Грузии. Мы согласились, что никто не заинтересован в возобновлении военного конфликта». В официальном российском переводе, между тем, значилось: «Мы обсудили вопрос Грузии. Никто из нас не заинтересован в военном конфликте». Как нетрудно заметить, президента Обаму подредактировали. Из перевода исчезло ключевое слово «возобновление» и не менее ключевое «мы согласились». То есть мы обсуждали с президентом Медведевым. Президент Обама обсудил с президентом Медведевым вопрос Грузии и заявил на пресс-конференции, что войны не будет. Боюсь, что после этого заявления уже как-то не с руки воевать. Российский сапог мирно остался на столе раздувать самовар. А вместо танков в Грузию пришлось отправить президента Медведева как оружие двойного назначения. С одной стороны, чтобы мелко оскорбить президентов Обаму и Саакашвили, с другой, чтобы напомнить президенту Медведеву, кто он такой.
Это был фрагмент статьи Юлии Латыниной. Я напомню, что в нашей студии обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Кобыль Кликадзе. Ну, прежде всего, очень важно определить вот все эти признаки военных приготовлений, которые перечислила Юлия Латынина, и не одна она. Многие эксперты говорили, что Россия готовится к новой войне и готовится начать ее в ближайшее время, этим летом. Говорили, что сразу после визита Обамы, в частности, Андрей Ларионов очень подробный анализ такого рода давал. На ваш взгляд, Коба, действительно следует вот так вот истолковывать все эти признаки как часть какого-то плана, плана мобилизации, если использовать выражение Юлии Латыниной, плана, который был отменен или отложен Россией в связи с неизменностью позиции Соединенных Штатов, твердостью этой позиции, которую подтвердил во время визита в Москву сейчас Барак Обама?
Знаете, Дмитрий, с военной точки зрения самая лучшая подготовка мобилизации – это военные учения. А военное учение «Кавказ-2009», которое было запланировано с учетом тех ошибок и уроков, которые вынесли российские военачальники во время августовской войны, это, конечно, создает сомнение, что это приготовление для мобилизации Вы знаете, что оккупирование территории Грузии и российские войска очень хорошо оснащены, между прочим, со всеми видами наступательного оружия, находится в 35 километрах от столицы Грузии. Так что все это настораживает очень. Что касается со стороны Грузии, Дмитрий, то я могу вам смело сказать, что наступательного потенциала грузинской войны почти не осталось, и это было очень мало даже во время августовской войны. Единственным, чем занимаются грузинские военные, это роют окопы и готовятся для длительной обороны. Вот и все.
Еще один вывод Юлии Латыниной, парадоксальный в каком-то смысле, о том, что поездка в Южной Осетии – это отражение противоречий между Путиным и Медведевым и даже унижение для президента. Не знаю, кажутся ли вам ее аргументы убедительными?
Ну, в адрес грузинского президента унижения звучали ни разу, не буду цитировать сейчас, кто кого хотел повесить и какими органами тела. Но, с другой стороны, я не беру сейчас осуждать внутреннюю политику России, но мне кажется, и это логично, кстати, госпожи Латыниной, что просто Путин этим показал Западу, что Медведев не лучше, чем господин Путин.
Еще одно сегодняшнее событие в регионе. В городе Гали прошла пятисторонняя встреча по предотвращению инцидента в зоне грузино-абхазского конфликта. На встрече обсуждались организационные вопросы, связанные с работой смешанной группы. Это первые подобные консультации после признания России независимости Абхазии. Прежде грузинская и абхазская стороны периодически встречались при посредничестве российских миротворцев и решали вопросы ситуации в приграничных регионах. Но абхазская сторона вышла из данного формата в знак протеста против ввода грузинских формирований в Кадорское ущелье в 2006 году. В ходе сегодняшней встречи, кроме предотвращения инцидентов на границе, обсуждались возможные гарантии безопасности грузинского населения Гальского района и возвращение беженцев. Однако договориться удалось лишь о создании горячей линии по обмену информацией о ситуации в приграничной зоне. Продолжит тему наш корреспондент Олег Кусов.
Договоренность о проведении гальской консультации была достигнута на женевских дискуссиях по Кавказу, состоявшейся 1 июля. Представители сторон еще накануне встречи говорили, что ее главная цель – выработать механизм предотвращения инцидентов в зоне конфликта в Абхазии. В Тбилиси подчеркивают, что впервые представители России участвовали в дискуссии в качестве стороны конфликта. Женевские дискуссии по ситуации на Кавказе начались 15 октября 2008 года. Они стали возможными после подписания миротворческого плана Саркози-Медведева. Тбилиси напоминает, что Москва по-прежнему не выполняет один из ключевых пунктов плана Саркози-Медведева о возвращении российских вооруженных сил на линию, предшествующую началу боевых действий в августе прошлого года. Однако на встрече в Гале решено политических вопросов не затрагивать. Проблема обеспечения безопасности в приграничных районах Абхазии остается актуальной, но теперь сотрудники правоохранительных органов республики будут иметь больше возможностей для обеспечения полицейской деятельности в Гальском районе. Так считает редактор отдела политики журнала «Эксперт» Николай Силаев, не так давно побывавший в Абхазии.
По словам полпреда президента Абхазии в Гальском районе Руслана Кишмари, там определенная напряженность сохраняется, но поскольку сейчас не действуют ограничения, связанные с Московским соглашением, по которым они практически не могли охранять границу, поскольку сейчас там появляются российские пограничники, то у них освобождаются силы для того, чтобы, собственно, обеспечивать безопасность, какую-то элементарную там полицейскую деятельность в Гальском районе. Раньше у них все милиционеры были ориентированы на то, чтобы охранять границу. Сейчас они, может быть, займутся чем-то еще.
Российский политолог Дмитрий Шушарин не исключает, что повестка дня встречи в Гале в итоге вместила в себя не только заявленные вопросы обеспечения безопасности жителей Гальского и прилегающих к нему районов.
Одно дело официальная повестка дня, другое дело те разговоры, которые могут вестись в кулуарах или могут вестись на заседании делегации, которые афишироваться не будут. Ну, об этом мы можем только предполагать. А в принципе, конечно, любая попытка, и как нормализовать ситуацию в этом регионе и в этом конфликте, она хороша по определению. Сразу другое, как Россия будет теперь выкручиваться из этой ситуации. Дело в том, что прошлогоднее решение о признании Абхазии и Южной Осетии, оно, если кого и поставило наиболее неприятное и глупое положение, так это российскую сторону. Поскольку теперь все вопросы будут решаться Это совершенно очевидно, и будет решаться с очень большим трудом для всех. То есть это усложнило, очень сильно усложнило любое замерение в этой зоне. Второе, что мне кажется достаточно важным, вот мы все исходим, прежде всего, конечно, на российской дипломатии, но и вот исходим из того, что ситуация в конфликте не меняется, меняться не будет, что невозможно никакое замерение между Грузией и Абхазией. Между тем, это не так. Никаких гарантий того, что ситуация не изменится и позиции сторон не изменится, у нас нет. И прежде всего, с той точки зрения, что при дальнейшей русификации Абхазии она идет. Это все прекрасно понимают. И при дальнейшей увеличении помощи Западной Грузии и изменении в этой стране, ситуация, безусловно, будет меняться и меняться в очень неприятную сторону. Мы все прекрасно понимаем, это совершенно очевидно, что Абхазия в этой ситуации развиваться не будет. Нет такого задачи у России развивать Абхазию. Поэтому постепенно сложится разница между экономическим и социальным развитием, собственно, Грузии и Абхазии, которая от нее пока отчленена.
Дмитрий, Москва против повышения веса западных стран и организации разрешения грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Насколько эта позиция реальна?
Связано с представлением о постсоветском пространстве как некой зоне сферы влияния. Формально есть возможности, которые используются полностью, возможности препятствовать работе европейских институтов, наблюдателей и организаций в зоне конфликта, в рамках этих институтов. Но, конечно, фактически в перспективе большой политики это, в принципе, невозможно. Невозможно, и никакой кризис, как бы, может, не рассчитывали в Москве, не отвлечет ни ведущие державы, ни ведущие институты от участия в этом конфликте.
Это был российский политолог Дмитрий Шушарин. Грузинские политики с пессимизмом расценивают встречу в городе Гали. Например, вице-спикер парламента Грузии Паата Давитая сказал в беседе с журналистами, что данная встреча никакого результата не принесет. И ярким примером этому является визит президента России в Схинвале. Конец цитаты. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Я напомню, что в нашей студии военный эксперт, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Коба, Дмитрий Шушарин сейчас говорил, что, может быть, за кулисами этой формальной встречи в Гале обсуждались какие-то более важные вопросы. На ваш взгляд, имеет ли встреча какое-то значение, может быть, хотя бы символическое, но все-таки первое после войны, или это все мало что значащая формальность?
Начнем с того, что как минимум это имеет, конечно, символическое значение, потому что долгое время стороны не собирались, менялись информацией, темы о безопасности и отсутствие через некоторое время наблюдателей ООН ставит необходимость таких встреч, потому что население Гали, они как-то вот останутся без присмотра, что ли, вот, и надо вот на все факты как-то реагировать. Что касается закулисных каких-то таких тем или же вот не знаю, какой-то интриги, то, наверное, все-таки существует, потому что на территории Гали сейчас проживает около 40 до 50 тысяч грузинов, и вы знаете, что накануне выборы президента Абхазии, и эти голоса нужны кандидатам. И я хорошо помню, что господин Багап в свое время именно пользовался поддержкой большинства части грузинского населения. Может, и вот какой-то вот будущий выбор и как-то сталкивает абхазскую сторону на такие встречи. Все-таки я не соглашусь с моим другом Спатой Давитая, что такие встречи не имеют смысла. Эти встречи всегда имеют смысл, и они заполняют вакуум. Страшнее всего вакуум, после чего уже происходит вот столкновения, конфликты и даже войны. Так что встречи, они нужны, даже если они сразу не приносят никакие результаты.
Очень любопытно, почему часть грузинского населения голосует за Багапша. Чем он привлекает их?
Вы знаете, что у Багапша жена грузинка, и это немаловажно. И с другой стороны, господин Багапш не был таким радикалом. Он хозяйственник, долгое время руководил обкомом Ачамчирского района. У него были тесные отношения с грузинским населением, и все хорошо отзывались на этого руководителя. И еще надо это отметить. Факты от этого никто не уйдет, что вот при правлении господина Багапша более или менее спокойно жили грузинское население в Галском районе. Во всяком случае, не было событий 98-го года, 93-го года, 96-го года, когда на них нападали, и просто было абсолютно беспредел. Это, наверное, маленькие крупицы, не знаю, из-за чего господина Багапша поддерживали в свое время. Может быть, кто-то жалует, сейчас кто-то об этом переосмыслил свое действие, но это был факт.
Вы сказали, что возникает вакуум, и это очень опасно. Я поясню нашим слушателям, о чем идет речь. 15 июля, завтра, военные наблюдатели ООН и технический персонал миссии по наблюдению в Абхазии и Грузии покидают бывшую грузинскую автономию, независимость которой признана Россией и Никарагуа. Именно так миссия в Абхазии и Грузии, через запятую, эта миссия называлась в течение 15 лет. Группа стран-друзей генерального секретаря ООН по Грузии, в эту группу, сформированную в 1994 году, входили Соединенные Штаты, Франция, Германия, Великобритания и до 2008 года Россия, настояли на голосовании в Совете Безопасности решение по техническому продлению миссии, однако с упоминанием в заголовке документа прежней формулировки «Абхазии, Грузия» или «О ситуации в Грузии». Россия наложила вето на этот проект и прекратила деятельность полевой миссии ООН. Коба, была ли в последнее время эта миссия действительно стабилизирующим фактором в регионе, и ее ликвидация является ли настораживающим, тревожащим фактором, может быть, каким-то предощущением конфликта, или уже нет?
Нет, конечно, было. Я слышал очень много нареканий из как с грузинской стороны, так и с абхазской стороны. Вообще-то эта миссия, конечно, дело неблагодарное, так можно сказать. Все их критиковали, но они были наблюдателями, все это забивали. Они должны были наблюдать за ходом выполнения соглашения о прекращении огня. И они всегда выносили на вот такие встречи четырехсторонние все ошибки сторон. Но они еще, кроме того, что наблюдали, они иногда еще и помогали людям, страдавшим в этих конфликтных зонах, эвакуировали их на собственных самолетах, на собственных автомашинах. Они добирались до Кудорского ущелья, наблюдали, фиксировали все. И много было очень документов предоставлено. И это, естественно, удерживала ситуацию там. Естественно, наблюдатели не могли абсолютно брать на себя функции полицейскую. Это не входило. Этот мандат пили, если на это гуманитарный, как-то вот гуманитарный и как-то вот чисто на наблюдательское это была миссия. Так что я все-таки думаю, что вот их уход, это, конечно, создаст большой и невосполнимый вакуум в отношении Грузии, Абхазии и конфликтующих сторон.
Спасибо, Коба. Я благодарю военного эксперта, обозревателя грузинской службы «Радио Свобода» Кобу Ликликадзе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Правительство России намерено внести в Государственную Думу законопроект о выплате компенсации жертвам терактов и пострадавшим в ходе контртеррористических операций. Об этом сразу после сводки новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Раскол в правом деле. Что ждет избирателей на выборах в Мосгордуму?
Комментарии экспертов.
Адвокат Ходорковского Карина Москаленко трактует министра юстиции.
В блогах свободы.
Почему Кубок Дэвиса не вписался в формат?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
В Гале, Абхазия, прошла первая встреча по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта. В ней приняли участие эксперты из Абхазии, Грузии, России, ООН и Евросоюза. Объединенная группировка войск на Северном Кавказе после отмены режима контртеррористической операции в Чечне сокращаться не будет, заявил в интервью Интерфаксу глава МВД России Арашид Нургалиев. Исаи Мадаев, брат бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева, по официальным данным, убитого в Дубае в марте этого года, обратился в Следственный комитет при прокуратуре России с просьбой защитить его от возможного покушения. Европейский парламент сегодня избрал своего председателя. Им впервые стал представитель бывшего государства коммунистического блока, экс-премьер Польши Ежи Бузок. Его кандидатуру поддержали три крупнейшие фракции парламента – консерваторы, социалисты и либералы. Группа летчиков-космонавтов обратилась к президенту России с просьбой обеспечить законность и объективность расследования уголовного дела недавно избранного мэра звездного городка Николая Рыбкина. Во Франции сегодня отмечают национальный праздник в честь 220-летия взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже. Состоялся традиционный военный парад. Чехия отозвала посла из Канады для консультации после того, как Оттава восстановила визовый режим для граждан Чехии. Премьер-министр Чехии Ян Фишер объявил, что его правительство в ответ восстановило визовый режим для канадских дипломатов и других официальных лиц. Европейский союз по соображениям безопасности наложил запрет на полеты в страны ЕС самолетов всех авиакомпаний Казахстана, за исключением Air Astana. Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор, выступая в Гаагском трибунале, заявил, что все выдвинутые против него обвинения лживые.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Правительство России намерено внести в Государственную Думу законопроект о выплате компенсации жертвам террористических актов и пострадавшим в ходе контртеррористических операций. Соответствующий документ уже подготовлен Министерством юстиции. По мнению разработчиков, принятие такого закона может существенно сократить поток жалоб россиян в Европейский суд по правам человека. Однако пострадавшие от терактов сомневаются, что закон реально защитит их интересы. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
Уполномоченный Российской Федерации в Европейском суде по правам человека Георгий Матюшкин заявил о том, что в Минюсте подготовлен законопроект о выплате компенсации гражданам, пострадавшим при терактах или проведении контртеррористических операций. Проект предусматривает такой порядок, при котором для получения компенсации будет достаточно обратиться с заявлением в специальную комиссию, минуя длительную судебную процедуру. Текст законопроекта на сайте Минюста пока не появился. В министерстве от комментариев воздерживаются, да и большинство депутатов, хотя и говорят, что слышали о чем-то подобном, все же не спешат с оценками, поскольку проекта не видели. Впрочем, сами пострадавшие на инициативу Минюста не слишком надеются. Они давно ждут от депутатов закона, который бы устанавливал порядок оказания социальной помощи жертвам терактов, и даже предлагали собственные законопроекты. Так, например, год назад организации «Нордост», «Голос Беслана» и «Волгодон» направляли свой текст закона и в Государственную Думу, и в правительство, и в администрацию президента. Ответ пришел только от депутатов, говорит председатель организации «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Был только один ответ в Государственной Думе, содержание которое сводилось к тому, что привилегия потерпевшим возмутить общественность. То есть полный отказ. Неважно, кто выдвигает, если наши законопроекты отклонили, то пусть это будет любой, Минюст или еще кто-то, лишь бы закон приняли. Сейчас мы настаиваем, чтобы нас ознакомили и чтобы мы имели возможность внести предложение свои, потому что это касается конкретно нас. И выходит, что закон принимают, а потерпевших никто не спрашивает.
Сопредседатель региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Нордост» Татьяна Карпова убеждена, специальный закон для пострадавших от терактов необходим. Сегодня в России жертвы терактов не имеют особого статуса, и, как правило, поддержка таких людей государством носит весьма символический характер.
Если у нас в семье погибло 2 человека, и мама, и папа, и осталась бабушка-опекун, то через суды мы смогли им выхлопотать пенсию в размере 250 рублей в месяц. В прошлом году нам пришлось заниматься такой очень жуткой совершенно, я считаю, темой, как у нас наши дети-сироты, как Беслан, как Волгодонск, как Волгоград и Сочи, это самолеты, теракты в самолетах, учатся в школе-интернат подмосковной. Это школа-лицей специально вот для детей-сирот организованная. И вы знаете, нас в прошлом году ставило государство облагать этих детей просто ужасным налогом за то, что они там учатся бесплатно. Поэтому вот, чтобы не было такого кощунства, нам этот закон просто необходим. Но нам кажется, что вот то, что принял Минюст, наверное, в большей степени относится, скорее всего, к чеченцам, чтобы поднять их требования, которые они вот выставляют просто там огромное количество уже завален Страсбург с заявлениями о том, что у них там пропал кто-то, что они там тоже пострадали при терактах. Вот чтобы каким-то образом их заставить замолчать. Ну, не знаю, мы не верим в то, что вдруг для нас что-то сейчас обернется положительной стороной к нашим пострадавшим при терактах в Нордосте, Беслане и так далее. Мы не верим в это. Это, по-моему, просто очередная отписка нашего государства. Дай бог, если вдруг они все-таки поняли, что это необходимо сделать.
Адвокат Людмила Айвар отмечает, законопроект, о котором сообщил журналистам уполномоченный Российской Федерации в Европейском суде по правам человека, в случае его принятия вовсе не решит проблем людей, пострадавших от терактов в Москве, Беслане, Волгодонске и других городах. По приблизительным подсчетам, в последние 10 лет от терактов, происшедших в России, пострадали более 30 тысяч человек.
К сожалению, приходится констатировать, что это совершенно другой закон, не тот, о котором говорили мы, когда представляли интерес жертв мордоса. Собственно, мы и сейчас этим занимаемся. Это совершенно иное. Это закон, который регламентирует возмещение вреда на период восстановления конституционного строя в Чечне. Данный закон, он, конечно, в некоторой степени регулирует компенсации, которые необходимо выплачивать пострадавшим. Но, тем не менее, он, с моей точки зрения, является недостаточно совершенным, не тем, который бы мы хотели видеть, и не в том объеме, в котором мы бы хотели видеть. Что предлагали мы и что бы нужно было принять для того, чтобы хоть как-то защитить права пострадавших? Во-первых, в этом законе никак не говорится об иностранных гражданах, которым причинен вред на территории Российской Федерации. Во-вторых, в законе ничего не говорится о российских гражданах, которым причинен вред от террористического акта за границей, например, как это было в Египте. В-третьих, чем мне не нравится этот законопроект, во всяком случае, что я о нем слышала, это то, что размер, объем возмещения вреда будет определяться созванной в соответствующем регионе комиссией, которую будет возглавлять глава региона. И здесь уже кроется некая корыстная составляющая, когда какая-то комиссия будет определять размер возмещения вреда. Мы же говорим о том, что размер возмещения вреда, он должен быть определен в отдельно взятом законе, который мы предлагали назвать о защите прав пострадавших от терроризма. Потом мы думали о том, что и предлагали, чтобы закон определял статус потерпевшего от террористического акта, содержал социальные льготы, реабилитацию, лечение, протезирование, льготы по оплате коммунальных платежей, льготы детям-сиротам при поступлении в ВУЗ. Нужно создавать фонд, где бы аккумулировались средства и от государства, и благотворительные средства, и средства, которые получены от незаконной деятельности и финансирования терроризма, то есть те счета, которые финансировали терроризм. И из этих фондов распределялись бы денежные средства, которые бы пошли в защиту пострадавшим. Это мы имели в виду, но, к сожалению, это вот тот закон, который сейчас в кулуарах где-то теплится, для принятия его, он немножко не тот.
Уполномоченный Российской Федерации в Европейском суде по правам человека Георгий Матюшкин рассчитывает на то, что Дума примет закон о компенсациях, а вслед за этим Страсбург вернет жалобы россиян на нарушения, допущенные в ходе проведения контртеррористических операций. Подобных обращений из России в Европейский суд поступает множество, и чаще всего решения принимаются в пользу заявителей. Создание же в стране механизма урегулирования этой проблемы, полагает Матюшкин, позволит вернуть рассмотрение подобных дел на национальный уровень и избавит российскую казну от огромных штрафных санкций. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Европейский суд по правам человека назначил рассмотрение корпоративной жалобы ЮКОСа на незаконный отъем собственности на 19 ноября. Оказывается, именно эту жалобу имел в виду глава Минюста России Александр Коновалов, заявивший накануне, что Минюст готовится к слушаниям по жалобе Михаила Ходорковского. Сам Ходорковский, впрочем, к делу ЮКОС против России имеет косвенное отношение, поскольку не является ее инициатором и ни в составлении этой жалобы, ни в подготовке материалов дела не участвовал. Его обращения в Европейский суд вытекают из тех нарушений, которые были допущены следствием и судами в связи с возбуждением и рассмотрением первого уголовного дела о мошенничестве и неуплате налогов и второго – о хищении всей добытой ЮКОСом нефти и легализации преступно нажитых средств. Хамовнический суд Москвы в настоящее время как раз исследует материалы, собранные прокуратурой. Впрочем, министр юстиции и жалобы Ходорковского, и дело ЮКОС против России считает рядовыми, заявляя, что намерен обратить внимание на нарушения, допущенные при подаче корпоративной жалобы ЮКОСа. Российская сторона полагает, что Страсбург нарушил регламент, признав приемлемой и приняв к рассмотрению жалобу компании, которой уже не существует. Судя по всему, именно на процессуальные нарушения будет ссылаться представитель правительства России в Европейском суде по правам человека при рассмотрении этого дела. До сих пор, кстати, правительство не выиграло еще ни одного связанного с ЮКОСом дела, рассматриваемого в иностранных судах и международных арбитражах. Процесс над Ходорковским и Лебедевым получил неожиданный артистический резонанс. Ему посвятили проект «Рисуем суд». Победителей будут определять в 4 номинациях – картина, судебная зарисовка, карикатура, иллюстрация или комикс. Главный приз – недельная поездка в Нью-Йорк, где победители получат уроки художественного мастерства. Кто может принять участие в конкурсе «Рисуем суд», каковы условия участия в нем, для чего он проводится? Эти вопросы корреспондент «Свободы» Лейла Гениатуллина задала одному из организаторов этого проекта, директору музея и общественного центра «Мир. Прогресс. Права человека» имени Андрея Сахарова Сергею Лукашевскому.
У нас уже несколько месяцев в Москве тянется второй судебный процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. И все уже начинают немножко, не то чтобы уставать, да, а это настолько оказывается рутинное мероприятие, то нам бы хотелось постараться чуть побольше привлечь к нему внимание. И мы решили это сделать нестандартным способом. Проект этот мы делаем в партнерстве с двумя другими организациями, это Сергей Кузнецов Cotton Group и OpenSpace.ru. Мы решили что сделать? Подтолкнуть развитие в нашей стране такого жанра, как судебный рисунок. Это, с одной стороны, способ сделать интересное, новое, нетривиальное мероприятие вокруг очень важного для нашей страны символически и политически очень важного процесса, то есть процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, а с другой стороны, подтолкнуть вообще внимание общественности к судам, к ситуации судебной системы. Потому что такое рисунки зала суда? Это часть того самого принципа гласности судопроизводства. И гласность – это не только возможность прийти на этот суд. Вот люди могут попасть на процесс над Ходорковским и Лебедевым, но важно еще, чтобы само общество с вниманием и интересом относилось к судебной практике. Тогда и, как нам кажется, судьи и другие участники процесса тоже будут вести себя, ну, хотя бы несколько иначе. И поэтому из этой идеи родился как раз проект «Рисуем суд».
Кто может принять участие в этом конкурсе и что нужно для того, чтобы поучаствовать в нем?
Для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, нужно, во-первых, посетить судебный процесс, потому что иначе как сделаешь рисунки судебного процесса? Дальше эти рисунки можно через сайт, зарегистрировавшись на сайте, отправить на конкурс. Все присланные работы будут сначала выставлены на сайте, потом рассмотрены жюри. Соответственно, лучшие работы будут представлены на выставке, которая, как мы предполагаем, состоится в сентябре, но это отчасти будет зависеть от того, как будет развиваться судебный процесс. Если, например, он будет приостановлен, то, конечно, конкурс будет продлен. В конце концов, жюри определит победителей этого конкурса, которые получат возможность поехать в Нью-Йорк на небольшую стажировку по художественному мастерству. Отправлять работы нужно на сайт этого проекта. Он так и называется «Рисуем суд». www.rysuemsud.ru.
О проекте «Рисуем суд» говорил директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Перспективу судебных слушаний ЮКОС против России в Страсбургском суде по правам человека обсуждаем с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 35 лет исполняется Байкало-Амурской магистрали, железной дороги, которую молодые энтузиасты строили в сложнейших геологических и климатических условиях. О советском прошлом и рыночном будущем Байкало-Амурской магистрали Тамара Леленкова.
В июле 1974 года советским правительством было подписано постановление о строительстве БАМа, точнее, ветки, соединяющей Усть-Кут и Комсомольск на Амуре. Другие участки железной дороги уже были проложены, и к концу строительства, которое длилось 12 лет, общая длина магистрали равнялась 4000 километров. Я попросила научного руководителя Государственного университета Высшей школы экономики Евгения Ясина рассказать, оправдался ли экономически этот масштаб.
На мой взгляд, Байкало-Амурская магистраль не была экономическим проектом. Хотя освоение Сибири всегда было руководящей идеей, позитивно воспринимавшейся в руководстве страны. Но Байкало-Амурская магистраль не могла сыграть важную роль в освоении богатств Сибири, потому что она проходила по безлюдным местам. Сил для того, чтобы собрать достаточное количество людей со всех концов страны, у КПСС уже не было. И даже если бы все экономические проекты были реализованы, они бы не принесли того эффекта, который оправдывал бы колоссальные затраты на строительство, привлечение людей и так далее и тому подобное. С моей точки зрения, два фактора играли главную роль в принятии этого решения. Первое – это то, что был разгар напряжения в отношениях с Китаем. Как раз в те годы были сражения на острове Даманский, постоянные дискуссии со стороны китайцев, весьма агрессивное поведение. И руководство СССР было озабочено тем, чтобы создавать в Сибири более мощный противовес китайским поползновениям. Второе, у руководителей, все они были представители коммунистической партии, все учились на том, что старшее поколение их партийных товарищей делали себе славу, заслуженную или незаслуженную, на великих стройках первых пятилеток, на подъеме молодежи, которой нужно было дать какое-то поле деятельности, где они могли бы делать карьеру, могли бы расти, совершать подвиги. Ну, хотя бы даже во времена Хрущева было освоение целины. А что будет во времена Брежнева? Какой такой крупный проект мог бы вдохновить людей, дать им возможность и зарабатывать, и почувствовать масштабное какое-то дело?
Это было мнение научного руководителя Государственного университета Высшей школы экономики Евгения Есина. Действительно, осуществить подобного масштаба проект можно было только в условиях плановой экономики. Однако не последнюю роль сыграл и энтузиазм молодых строителей. Рассказывает декан факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Илья Утехин.
Это исключительный позднесоветский проект, потому что это последняя крупная стройка социализма. И в каком-то смысле это очень показательная вещь. Как все крупные советские стройки, он обладал теми же самыми общими чертами. Это огромные затраты, это в конце концов часто оказывалась экономическая неэффективность, это какой-то стратегический интерес и большая пропагандистская кампания. Фактически, что же произошло? На незаселенных землях всех концов страны, в всяком случае, 100 тысяч человек, наверное, приехало, да, по зову партии комсомола, из которых многие были профессиональными строителями, которые со стройки на стройку таким образом мигрировали. Но многие были и просто комсомольцами, которые решили временно оставить свои обычные занятия и с энтузиазмом включиться в этот замечательный проект. Что произошло дальше, интересно, потому что все-таки это был уже поздний Советский Союз. И для того, чтобы стройка состоялась, приходилось пробовать разные экономические модели, которые потом расцвели в перестройку. То есть в каком-то смысле БАМ оказался полигоном и экономических каких-то взаимоотношений новых, типа бригадного подряда, который у нас время от времени появлялся, всяких форм экономической заинтересованности, и социального экспериментирования, потому что люди, которые там оказались, они, конечно, были под контролем партии комсомола, но в отличие от того, что происходило в центре страны, в европейской части страны, там этот контроль осуществлялся фактически сверстниками. Это была молодежная стройка, и это был не просто лозунг, что это была молодежная стройка, это реально была молодежная стройка. И за всем, начиная от там расходования материалов и материального вознаграждения, кончая моральным обликом строителя коммунизма, за всем этим следили сверстники. И как многие люди говорят в устно-исторических интервью, вы не поверите, но мы действительно пожили немного при коммунизме. Вот что и самое интересное, на мой взгляд.
В этом с деканом факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Ильей Утехиным трудно не согласиться. Однако в истории БАМа есть еще один не менее удивительный поворот. Это его настоящее и будущее, о котором рассказал заместитель директора Института технико-экономических изысканий и проектирования железнодорожного транспорта Сергей Шарапов.
Время меняется, мир меняется, и отношение к БАМу тоже меняется. Вот я вам хочу сказать, что сегодня по некоторым участкам Байкало-Амурской магистрали провозная пропускная способность исчерпаны. Байкало-Амурская магистраль проектировалась на объем перевозок 14 миллионов тонн в год. В основном там по разным участкам эти объемы были разные, потому что грузопотоки разные на всем этом полигоне, около 4 тысяч километров. Но, тем не менее, грубо 12 миллионов. Сегодня же у нас на некоторых участках объем перевозок составляет 14-16 миллионов тонн в год. А в период до 2015 и до 2020 год объемы перевоза, которые тяготеют к Байкало-Амурской магистрали, и надо будет перевести эти объемы, они составляют 40 с небольшим, это 2015 год, и в 2020 году эти объемы превысят 60 миллионов тонн. Сегодня достаточно активно развивается правительством Хабаровского края Ванино-Совгаванский узел. А там некоторые фирмы, ну, например, СУЭК, строят угольные терминалы мощностью 12 и более миллионов тонн в год. Вот один такой угольный терминал, по сути, дает загрузку Байкало-Амурской магистрали, на которую вот она была в свое время, вот в 1974 году, спроектирована.
О перспективах Байкало-Амурской магистрали рассказал заместитель директора ГИПРО-Транстеи Сергей Шарапов. Итак, БАМ, казалось бы, лишенный экономических и идеологических перспектив, в условиях рыночной экономики стал выгодным предприятием. Теперь природные ресурсы Сибири осваиваются уже не с комсомольским, а с коммерческим энтузиазмом. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Министерство культуры и туризма Украины запретило к прокату и распространению фильм «Бруно». Ранее в стране была запрещена и комедия «Борат», в котором Саша Барон Коэн выступил в образе вымышленного казахского журналиста. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
Псевдодокументальная комедия с Сашей Бароном Коэном в главной роли должна была выйти на экраны украинских кинотеатров 23 июля. Однако несколько дней назад кинопрокатную компанию «Синергия», обладающую правами на демонстрацию скандальной ленты, официально уведомили о запрете на ее показ. О причинах говорит представитель Министерства культуры и туризма Украины Мария Ильенко.
По выводам экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрирования фильмов при Министерстве культуры и туризма Украины, фильм «Бруно», режиссер Чарльз, содержит художественно неоправданную демонстрацию половых органов и отношений, гомосексуальных половых актов в откровенно натуралистической форме, ненормативную лексику, проявление садизма, антисоциального поведения, что может нанести вред моральному воспитанию граждан.
Кроме Министерства культуры и туризма, за нормами приличия и нравственности, в том числе и в кинематографии, пристально следит на Украине комиссия по защите общественной морали. В ближайшее время и она должна обнародовать свое заключение относительно фильма «Бруно». С начала нынешнего года комиссия заметно активизировала свою деятельность, признав порнографической продукцией даже новый роман лауреата Шевченковской премии Олеся Ульяненко «Женщина его мечты». Уже несколько месяцев писатель в судебном порядке пытается доказать абсурдность выдвинутых обвинений. Депутаты Верховной Рады недавно ввели уголовную ответственность не только за распространение, но и за хранение порнографии. Несмотря на протесты деятелей культуры, искусства и общественных организаций, украинские власти не спешат подвергать ревизии подобные решения, подчеркивая, что демократия не означает вседозволенность. Борьба за моральный облик жизни украинцев, судя по всему, будет и среди главных лозунгов многих претендентов на высший государственный пост в ходе президентской кампании, которая официально стартует на Украине осенью. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Соединенных Штатах и Канаде фильм «Бруно» возглавил кассовый рейтинг проката за минувший уикенд. О том, как американские кинокритики оценивают новую работу Саши Барона Коэна, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Как сообщает агентство Bloomberg, кинокомедия «Бруно» заняла в этот уикенд первое место по кассовым сборам. За два дня фильм собрал 30 миллионов 600 тысяч долларов, опередив даже «Трансформера». Вряд ли «Бруно» удастся долго удерживать первое место, поскольку в этот уикенд на экраны выйдет новый «Гарри Поттер». Газета Delaware County Times так отзывается о фильме «Бруно». «Шок, обожание, отвращение, неверие, сползание под стул от смеха. Одно мгновенно сменяет другое. Что хотите, но за 82 минуты, пока идет фильм, нет даже 30 секунд для скуки. Популярный новостной веб-сайт Huffington Post, обычно выступающий за права сексуальных меньшинств, пишет: «Бруно одержал победу по сборам, но, как нам сообщают, зрители толпами покидают кинозалы, возмущенные вульгарностью фильма. Это слишком даже для поклонников Бората». Нью-Йоркская Daily News называет актера Сашу Барон Коэна и интерес публики к его фильмам феноменом поп-культуры. Интернетный сайт «Гнилые помидоры», собирающий отзывы критиков о кинофильмах, сообщает, что 75% кинокритиков Америки рекомендуют посмотреть «Бруно», а 50% зрителей, как показывает опрос, пошли на «Бруно», потому что им понравился «Борат». В газете USA Today критик пишет, что фильм постоянно шокирует. Смотришь его, поеживаясь от вульгарщины, стыдливо прикрываешь глаза пальцами, но делаешь в них щелку, чтобы подсмотреть, что дальше. Понимаешь, что юмор Саши Барон Коэна ниже пояса, но смеешься вместе с актером над его персонажем, гомосексуалистом из Австрии, и над теми реальными людьми, кого актер разыгрывает. Он бесспорно одаренный актер, мастер импровизации, умный сценарист. Своеобразие его фильмов – пародийно-документальный стиль. Интервью с людьми, которые воспринимают то Бората, то Бруно всерьез. Но мы-то, зрители, знаем, что это розыгрыш. Те, кого Бруно интервьюирует, выглядят такими дураками, что невозможно удержаться от смеха. Некоторые критики называют Бруно самой грязной и низкопробной комедией. Если Борат путешествовал по Америке как журналист из Казахстана, Бруно представляется американцам как австриец, мечтающий прославиться в Голливуде и научиться быть гетеросексуалом. Как пишет критик в газете New York Daily News, шок, видимо, первое по величине орудие Саши Барон Коэна в роли Бруно. Впрочем, не первое, а скорее второе. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Газопровод «Набуко» чрезвычайно важен для энергетической безопасности.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения.
Я, конечно, хотел бы выразить вам признательность за то, что вы пригласили.
Основная претензия депутатов и губернатора края – срыв подготовки.
На выборах в Токийскую ассамблею избиратели ясно выразили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 21 час. У микрофона Александр Бобраков. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Радио «Свобода»,